Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение послания к филиппийцам, но прежде давайте прочтем один из вопросов, который приводит в своем письме наш слушатель из Литвы. Он пишет: «Однажды мой сосед сказал мне: Библия полна легенд, лжи и сказок. Есть в ней также много истины и света, но все там так смешано, что трудно и разобраться. Смотри, Бог дает Моисею 10 заповедей, одна из которых гласит: «Не убивай». Но когда он сошел с горы со скрижалями в руках, на которых были написаны все 10 заповедей, Моисей приказывает, и даже Божьим именем, убивать каждому брата своего, друга своего, ближнего своего. Так что Бог говорит: «Не убивай», а Моисей: «Убивайте»? Как это понять? И еще один вопрос в том же духе. Повелел ли Господь Давиду не просто убивать целые народы, а живых людей пилить железными пилами и сжигать их в огненных печах? Сразу ответим, что во второй книге Царств, в 12 главе, где описан этот случай, о таком повелении Божьем Давиду не говорится. Это произошло после того, как первый ребенок от Версавии, с которой Давид вступил в преступную связь, умер, и родился Соломон, чем было показано Давиду, что Бог принял его раскаяние. Давид идет на войну с аммонитянами. Это народ, который был очень жестоким сам по себе, и к тому же они склоняли к идолопоклонству израильтян. О Давиде говорится, что он истребил этот народ жестоким способом. Но, скорее всего, это было его решение, а не Бога. Ведь не станем же мы утверждать, что Бог склонил его ко греху с Версавией, а потом повелел погубить ее мужа. Это были действия самого Давида. Этот царь Израилев, хотя и достоин уважения за веру в единого Бога, не был лишен и чисто человеческих недостатков. Мы видим, как в его семье вслед за этими событиями одно за другим происходит несчастье. Возможно, причина этому были преступления самого Давида. Его участие в многочисленных войнах не позволило осуществить его давнюю мечту – построить храм Богу. Это разрешено было сделать только Соломону. То, что Библия не умалчивает о жестокости и преступлениях людей, говорит только о том, что это не сборник сказок или былин о героях. Это правдивое изображение реальной истории со всеми ее черными страницами, со всеми грехами и заблуждениями людей, оставившими в ней свой след. То же самое можно сказать и о Моисее. Хотя это и был кратчайший из всех людей, он не смог сдержаться при виде той картины, которую увидел, сойдя с горы. Утомившиеся от долгого ожидания, его сородичи решили создать себе вместо Бога идол и усердно поклонялись ему в тот момент, когда Моисей шел к ним с вестью от Бога. И хотя Моисей разбил скрижали, 32 глава книги Исход описывает, что не Моисей, а Бог хотел уничтожить весь народ, который уклонился от пути истинного. Вот что здесь говорится: «И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой». По молитве Моисея Бог не сделал того, о чем говорил. Прежде чем наказание Божье все же совершилось над частью народа, Моисей призвал к себе тех, кто сохранил веру в Бога. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господин, иди ко мне“. И собрались к нему все сыны Левиины». Только после этого были уничтожены те, кто продолжали отрицать Бога. Очевидно, в тот момент гибель части народа воспринималась как меньшее зло и совершенно справедливое наказание за то, что они совершили. Кто-то сказал, что пока люди относятся к жестокости как к сенсации, это хороший признак. Хуже, если она воспринимается в порядке вещей. Говоря о случаях, описанных в Ветхом Завете, не следует забывать, что в те времена о милосердии вообще вспоминали нечасто. Принцип «око за око» потому и считался справедливым, что за совершенный проступок, недолго думая, просто убивали. И даже в первые века жестокое убийство христиан на аренах цирка воспринималось как развлечение, как зрелище. Все это происходило в те времена и, более того, было обычной практикой. И только евангельскому учению о милосердии и сострадательности мы обязаны изменениям в обществе. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Сегодня нам предстоит завершить обсуждение первой главы этого послания. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о том, что римское заключение Павла привело лишь к еще большему успеху и дальнейшему распространению евангельской вести. Давайте еще раз прочтем стихи с 12 по 14. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большой смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Однако выясняется, что отнюдь не все было так просто и замечательно. К сожалению, уже в те дни бытовало то, что мы нередко видим в наше время. Давайте прочитаем 15 стих. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Когда я только начал свое изучение Библии, мне казалось невероятным, что проповедь Евангелия Иисуса Христа может совершаться из-за зависти или иных недостойных мотивов. Но сейчас, будучи в служении уже много лет, я могу заявить, что именно зависть и любопрение наносят большой ущерб проповеди Евангелия, больше чего-либо другого. На протяжении этого послания Павел упоминает эти самые зависть и любопрение несколько раз. По всей видимости, было немало людей, которые проповедовали Евангелие именно так. Проповедовали из зависти к апостолу Павлу, завидуя, что они не имеют тех результатов, которых достигал апостол. Одним из решений данной проблемы является то, что каждый христианин должен осознать, что у него есть свой дар. У всех у нас есть свои дары, но одинаковых даров не существует. Если бы все имели одинаковые дары, тело не смогло бы функционировать. Проблема же заключается в том, что некоторые люди, имеющие один дар, завидуют тем, у которых имеются отличные дары. Вы помните, как Павел однажды написал коринфянам, что все дары надлежит использовать в любви? Каждый дар должен проявляться в любви. Друзья мои, если мы будем использовать в любви свои дары, мы не станем завидовать другим людям, ибо любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, как мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 4 стихе 13 главы. Что же касается зависти, то она старается унизить или очернить другого. А гордыня, наоборот, делает все, чтобы заставить других превозносить ее. В этом и состоит различие между завистью и гордыней. Однако верующих предупреждают и против того, и против другого. Павел говорит об этом весьма недвусмысленно, когда пишет в 4 главе 1 послания к Коринфянам. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Любопрение — это весьма любопытное слово. В оригинале используется греческое слово «эрис», которое буквально означает «будоражить» и «раздражать», подразумевая бесов, или духов, которые вносят раздоры и провоцируют подобные любопрения. Надо сказать, что эти два качества, любопрение и зависть, по-прежнему наносят огромный вред церкви. Алкоголь и наркотики вне стен церкви не могут нанести столько вреда, сколько наносят зависть и распри, происходящие внутри церкви. Прочтем далее 16 и 17 стихи. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Были люди, которые проповедовали о Христе, руководствуясь низменными побуждениями. Это не была искренняя проповедь. Они делали это, пытаясь как-то унизить или уязвить Павла. Они завидовали апостолу, но не могли ничего сказать против него. И только когда он оказался в темнице и не мог защитить себя, эти люди бросились в бой, проповедуя Евангелие и стараясь при этом сказать что-то против самого Павла. Но слава Богу, из этих стихов также следует, что было немало таких верующих, которые проповедовали Христа от всего сердца. Но посмотрите, как сам Павел относится к любому проповеднику Божьего Слова. Прочитаем 18 и 19 стихи. «Ну что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Самым главным для Павла являлось то, чтобы имя Христа возвещалось, независимо от того, делается это от чистого сердца или же по иным соображениям. Печально, но временами имя Господа проповедуется из зависти или по иным недостойным мотивам. Нередко бывает, что именно таким образом Евангелие проповедуется сегодня. Однако мы с вами должны всегда радоваться, когда весть о Спасителе возвещается людям. Наверняка вы знаете, что я с большим неодобрением смотрю на женщин, которые занимаются проповеднической деятельностью. Лично я считаю, что это не совсем согласуется с Писанием. Однако, как я уже говорил в прошлых передачах, некоторые женщины проповедуют о Христе лучше, чем некоторые проповедники-мужчины. И если вы спросите меня, как я отношусь к проповедям этих женщин, я отвечу, что радуюсь и благодарю Бога за то, что имя Христа возвещается даже таким образом. Один известный английский проповедник как-то прогуливался по парку в сопровождении своего друга. Во время прогулки они увидели, что какая-то женщина громко проповедует о спасении гуляющим по аллеям парка людям. Друг этого проповедника начал возмущаться, говоря: «Какой стыд, что эта женщина проповедует здесь!» Но мудрый проповедник ответил: «Стыд состоит в том, что нет мужчин, способных занять ее место. В этом и состоит суть проблемы». Слава Богу, когда Христос проповедуется людям. В этом и заключено самое главное. Сегодня мы должны радоваться всякий раз, когда провозглашается Слово Бога. В наши дни библейские домашние занятия получают все большее распространение. Среди проповедников это вызывает некоторую тревогу. Но я не разделяю подобных опасений. Я знаю, что порой подобные занятия или изучение Библии ведут не туда и принимают странные формы, но все равно мы можем и должны радоваться, что Слово Бога возвещается и изучается. Интересно и утешительно узнавать, что даже когда кто-то проповедует Слово Бога неискренне, люди все равно могут приходить к спасению. Бог воздает должное своему Слову, а вовсе не каким-то людям или организациям. И сегодня мы должны осознать данный факт, ведь только Божий Дух способен принести благословение, а благословить Он может только тогда, когда Божье Слово возвещается людям. В 19 стихе, упоминая спасение, Павел подразумевает свое собственное избавление из темницы. И это избавление совершалось посредничеством молитв его друзей. «Я часто прошу своих слушателей молиться за мои нужды, и в особенности за мои проблемы со здоровьем. Иногда в письмах люди спрашивают меня, почему я прошу молиться других, ведь Бог может услышать и дать исцеление, если я сам буду просить Его об этом. На это я могу ответить, что Бог слышит и отвечает на молитвы своих людей». Вот почему мы должны просить других Божьих людей молиться за нас. И именно на молитвы своих друзей Павел надеялся, думая о своем избавлении из темницы. Далее прочтем 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Павел здесь пишет, что не хочет быть посрамлен своим свидетельством в этой жизни, равно как не хочет, чтобы ему было стыдно, когда он предстанет перед Господом Иисусом Христом. Апостол Иоанн тоже упоминает тот факт, что когда Христос придет за своей церковью, некоторые верующие будут посрамлены при его появлении. И мы должны всегда помнить об этом. За годы своего служения мне приходилось очень много выступать на всевозможных конгрессах и конференциях, посвященных вопросам пророчеств о будущем. И я могу сделать одно наблюдение – очень много людей говорят о предстоящем приходе Господа, но сами не готовы к Его приходу. Вы спросите, а спасены ли они вообще? Да, они спасены, но я боюсь, что они испытают чудовищный стыд при Его появлении, ибо их земная жизнь никак не подтверждает Евангелие. И здесь Павел говорит, что он не хочет быть посрамлен пред Христом при его появлении. Если вы помните, основной темой этой главы является философия христианской жизни. Изучая это послание, мы с вами выясним, что одной его особенностью является то, что в каждой главе Павел дает краткое изложение темы всей главы в одном единственном стихе, а порой даже в одном единственном предложении. Именно такую роль выполняет следующий стих. В нем, в сжатой форме, выражено содержание всей первой главы. «Ибо для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение». В этом стихе сформулирована вся философия христианского существования. «Жизнь — это Христос, а смерть — это приобретение». Где-то я прочел, что термин «приобретение» всегда означает обретение большого количества того же самого. Исходя из этого, можно говорить, что если жизнь — это Иисус Христос, то смерть человека будет означать еще больше Иисуса Христа. И это понятно. Человек попадает туда, где он уже всегда будет пребывать со Христом. Несмотря на то, что мне понадобилось немало времени, чтобы подойти к следующему заключению, я убежден, что самое важное в жизни христианина — это обрести ощущение реального присутствия Иисуса Христа в его жизни. К сожалению, эта идея не слишком популярна в наши дни. Люди предпочитают говорить о своей посвященности, о своем желании служить Ему, об исполнении того или иного служения. Но самое важное — это иметь взаимоотношения с Ним, дабы наша радость была совершенна. Именно тогда мы можем иметь поистине могущественное христианское свидетельство. Проблема состоит в том, что люди хотят добиться результата, но забывают о средствах их достижений. А средством достижения в данном конкретном случае является общение с Господом Иисусом Христом. Все остальное — это проявление, следствие и плоды данного общения, суть которого выражается одной фразой: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Исходя из этого стиха, становится понятно, почему апостола Павла так мало беспокоила критика, которая изливалась на него со стороны его врагов. Вы не можете навредить человеку, находящемуся в общении с Иисусом Христом. Кто может сделать что-либо такому человеку? Принцип, что жизнь — это Христос, а смерть — приобретение, — это наивысший уровень существования любого верующего. И мне бы очень хотелось сказать сейчас, что я уже достиг такого уровня. Но, к сожалению, это далеко не так. Я стремлюсь к такому состоянию, но я еще не достиг его. Однако это моя главная цель в жизни. Далее прочтем стихи с 22 по 24. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему духу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Павел не знал, что именно предстояло ему впереди, точно так же, как никто из нас не знает о своем будущем. Мы с вами не знаем, что таит в себе грядущий день. И Павел говорит, что его преследует двоякое чувство. С одной стороны, желание прибыть с Господом, что несравненно лучше всего остального. Но при этом апостол сознавал, насколько филиппийские верующие нуждаются в нем, а потому хотел быть с ними. «Я прожил долгую жизнь и могу без сожалений оглянуться на прожитые годы, но почтенный возраст приносит с собой всевозможные проблемы, в том числе и серьезные проблемы со здоровьем. Когда мне впервые предстояла сложная операция, исход которой был неизвестен, я получил письмо от одной своей верной слушательницы. Там были такие строки: «Я знаю, что сейчас все молятся за вас, все молятся за то, чтобы вы сумели поправиться. Но я молюсь, чтобы Господь забрал вас к себе, ибо пребывать со Христом намного лучше». Я не мог не ответить на такое письмо и в своем ответном послании написал: «Мне бы очень хотелось, чтобы сам Господь решал, какую именно судьбу мне назначить. Но лично я хотел бы остаться здесь. Да, друзья мои, я хотел бы оставаться в этом мире как можно дольше, чтобы как можно дольше проповедовать Его Слово. Именно сейчас я чувствую, что подошел к самому лучшему этапу своего служения, и мне так не хочется останавливаться на половине пути. Поэтому я прошу Бога позволить мне остаться в этом мире как можно дольше». Я думаю, что это вполне нормальное чувство Божьего чада. Это напомнило мне один забавный случай, о котором мне рассказал знакомый проповедник. Однажды на вечернем собрании он задал своим прихожанам вопрос, кто из них хотел бы попасть на небеса. Руки подняли все собравшиеся, за исключением одного 10-летнего мальчика. Проповедник спросил ребенка: «Неужели ему не хочется попасть на небо?» И мальчик ответил: «Конечно же, хочется. Просто я думал, что вы отбираете тех, кто должен попасть туда уже сегодня. Мы все хотим попасть на небеса, но пусть это будет не сегодня». Далее прочтем 25 и 26 стихи. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Павел смотрел на свою жизнь с практической точки зрения. Филиппийские верующие нуждались в его служении, а потому он хотел выйти на свободу и снова встретиться с ними. Исходя из этого, я хотел бы сказать кое-что тем людям, которые все время твердят, возводя глаза к небу, как им хочется, чтобы Господь пришел поскорее. Таким людям я бы посоветовал заняться делом, потому что наш мир — это единственное место, где мы можем сделать что-нибудь, что будет заслуживать каких-либо наград, когда он придет. Именно сегодня нам представляется уникальная возможность сыграть хоть сколько-нибудь важную роль. Поэтому я хотел бы оставаться в этом мире как можно дольше. И я пообещал Господу, что буду возвещать Его Слово столь долго, сколько Он позволит мне это делать. А Павел продолжает в 27 стихе словами наставлений. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Не только наши слова, но и вся наша жизнь должна проходить достойно Евангелия Иисуса Христа. Мы должны стоять в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Как важно, чтобы Божьи люди делали все возможное для единодушного сотрудничества в распространении евангельской веры. И если бы церковь была такой, какой она должна быть в сегодняшнем мире, этот мир прислушивался бы к проповеди, которую мы несем ему. Стихи с 28 по 30. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Если мы с вами достигнем состояния, когда Господь позволит нам пострадать за Него, это будет означать, что мы достигли того, что называется наивысшим призванием от Иисуса Христа. А Павел, несомненно, знал, что это значит — страдать за Христа. Ибо страдание за Иисуса — это благословение, а вовсе не знак того, что Бог отвернулся от нас. Этим завершается первая глава, в которой нам объясняется суть философии христианской жизни. И все содержание этой главы может быть сформулировано в одном единственном стихе. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Этим стихом я хотел бы закончить наше изучение первой главы этого послания. И мне хотелось бы, чтобы стремление к такому состоянию стало главной целью жизни каждого из нас.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.